Я хочу, чтобы вы выпустили Алексея Навального. Я хочу, чтобы Путин ушел. Я хочу установить ментовской беспредел. Просто я пришла к такому выводу на прошлом митинге, что а где еще знакомиться с нормальными парнями, если не на митинге? Потому что если ты нормальный, ты туда идешь. Вот и все.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Время уличных протестов и спецоперации в Украине. Герои документального кино в проекте «Радио Свобода. Признаки жизни». Фильм Максима Пахомова «Карета подана» получил специальное упоминание жюри конкурса «Арт-док-сеть» фестиваля независимого кино «Арт-док-фест». После срыва открытия фестиваля в Москве его руководство объявило, что закрывает российскую часть программы до политических изменений в стране. Мы представляем разговор с продюсером «Признаков жизни» Марией Гавриловой, режиссерами Максимом Пахомовым и Юлией Вишневецкой.
Главные события общественные, политические – это белорусские протесты и это протесты в поддержку Навального – такие оппозиционные протесты зимы прошлого года. И в частности, вот ваша героиня, Максим, девочка с розовыми волосами, такая, которая занимается коррекцией бровей. Вот она такая героиня протеста. И, честно говоря, когда вот я сейчас пересматривала фильм, я подумала, что от обилия информации сейчас я уже даже забыла все, что происходило тогда, хотя я ходила сама вот на все эти движухи, потому что просто я считаю, что как журналист я должна это видеть, что люди делают. Давайте вот про эту вашу девочку волшебную поговорим.
Давайте поговорим.
Где вы ее нашли?
А, просто это моя подруга. Просто я с ней познакомился не так давно, за полгода до начала съемок вот этого фильма. Так получилось, что мы из одного региона, из Иркутской области, и мы там познакомились, когда я был там. И она переехала в Москву совсем недавно, и так получилось, что она пошла на митинг, и я пошел с ней. И снять, как у нее все это происходит. Ну вот так, в общем-то, и получился фильм.
Она вообще такая прикольная девица.
Да, вот мне повезло в этом плане с героиней, потому что она такая яркая, у нее есть такой импульс, желание жить, там вот у нее яркие волосы, там напарня хочет найти. Там, может быть, не звучит это в фильме, но она вот приехала вот-вот только в Москву, ну то есть у нее есть какие-то ожидания, планы. Какая-то энергия жизни в ней есть, что она, значит, стремится жить и выходит, поддержанная этой энергией, на вот этот митинг в защиту Навального, потому что это единственное какое-то. Ну, она там говорит о том, что как она думала раньше, как она думает сейчас, она думала, что Навальный – это бутафория оппозиции, а сейчас я, значит, увидела, что его отравили, потом вернулся, его посадили, я все это вижу, я не понимаю, что делать. Там тоже есть момент, когда она звонит подруге, когда случился приговор Навальному, и говорит, я не знаю, что мне делать, вот куда я пойду, что я сейчас сделаю. То есть у нее вот эта энергия, она как бы в митинг, она вся вот в эту
энергию. Она ее захлёстывает, она очень естественный человек в этот момент. Она же страшно радуется, когда с подругой они внезапно договариваются, что надо выходить. Там же есть несколько митингов, да? Первый – это, ну, собственно, вот самый первый.
Да, он перед судом был, первый митинг. И было сборище на Манежной уже после приговора.
Поразительно то, как ты наблюдаешь за ее характером, что для нее это правда нерассудочное решение. Это такая же ее естественная пластика, как и ее розовые волосы.
Да. У нее даже есть там еще фраза, что она считает инфантильной кричалку «Россия будет свободной». Она говорит, она уже свободна, просто власть плохая. Это прям настоящий герой, человек, герой фильма и герой в ситуации в этой. Когда садят Навального, она как герой выступает в этой ситуации.
Как жить-то дальше вообще? Как жить, когда тебя могут посадить просто ни за что? Я ничего не могу сделать. Куда я сейчас пойду? Вот что я могу сделать, блин? Ну вот пойду я на Манежную площадь, она вся перекрыта, там стоят менты. Я просто туда приду, и это все, что я успею сделать. Меня сразу повяжут по белой рученьке и уведут в автозак.
Лика, привет.
Яна!
А просто они свиньи продажные.
Яна, что делать будем?
Ну, мне кажется, просто сейчас народ будет выходить на митинги. Что, пойдем в следующий раз на митинг? Что делать?
Какой в следующий? Прямо сейчас собираются. Через 20 минут будет 9. Давай в 9 на метре.
На метре?
Да.
Можно, почему нет?
Пошли! Когда-то мне казалось, что Навальный это просто как бы бутафория оппозиции в России. Но учитывая, сколько ему пришлось пережить, учитывая, что его только что посадили на 3,5 года, и увидев, сколько людей поддерживают этого человека, и на что они готовы идти, что они готовы драться с ОМОНом, сидеть в автозаках, это не может быть неправдой.
Как она сейчас?
Недавно разговаривал с ней, она не занимается бровями уже, она товаровед сейчас, продолжает жить в Москве.
Что она думает о политической позиции? Она жалеет о том, что год назад она ходила на эти...
Нет, она не жалеет, но она, ну, сейчас как бы все захлестывает страх, мне кажется. Так и наша героиня тоже сейчас переживает тоже, ну, какие-то потрясения, она не знает, как жить там, что будет с работой, что будет дальше. Мы все сейчас задаемся этим вопросом.
Она как-то комментирует происходящее с Украиной? Или она больше беспокоится о своей судьбе?
Мы подробно не говорили с ней об этом.
Маш, твой комментарий по поводу этой девочки, по поводу этого фильма и по поводу, может быть, методологии, которая использовалась вот в этой работе. Это прямое наблюдение, это очень близкий контакт с героиней и метод признаков жизни.
Да, конечно. Ну, у признаков жизни есть разные совершенно фильмы. Например, есть фильмы, просто собранные из каких-то разных... Ну, из тех же митингов, например, да, если говорить вот о таком кино с улицы.
Надо сказать, что «Карета плодная» — это не единственный фильм того времени. Вы обычно, вот как проект, вы заходите на несколько фильмов, посвященных какой-то политической истории.
Да, но есть фильмы с каких-то событий, вот вроде митингов, которые собираются из камер разных операторов, и тогда получается такой пазл. Максим неоднократно тоже делал такие фильмы, но мне кажется, что когда есть яркий герой, это намного интереснее смотреть, когда ты проживаешь какой-то опыт, в данном случае политический и просто человеческий, через этого героя. То есть мы видим происходящее ее глазами. Ну и это зрителю, это эмпатично. А так как она еще очень симпатичная и очень близкая к людям, особенно, не знаю, этого поколения, может быть, и любого поколения. Поэтому это удачная работа, я считаю.
Долой царя! Долой царя! Друг какой? ОМОНовец разговорчивее попадется. И пусть весь мир подождет.
Уже получил по голове один раз.
Да? Поэтому в шлеме?
Ну да, мирный митинг. Дружелюбно, бьют дубинками.
А ты сегодня получил?
Нет, 23-го.
И все равно пришел?
Ну да.
А если бы у тебя не было шлема, ты бы тоже все равно пришел?
Я пришел сначала без шлема, потом взял шлем, пошел дальше.
Ты молодец.
Ну да, что дома сидеть.
А сколько тебе лет?
21.
21?
Вся моя жизнь при Путине.
О, да, черт подери, я немногим старше тебя. А ты один пришел?
Да, один.
А где твои друзья?
Кто на работе, кто за никого не отпустили, кто учебы. То у нас как, везде закручивают гайки.
А как тебя зовут?
Кирилл.
Кирилл. Слушай, Кирилл, у меня к тебе есть предложение. Давай на следующий митинг пойдем вместе.
Можно, хорошо.
Давай. Ты же пойдешь на следующий митинг?
Да,
конечно. А у тебя есть еще один шлем?
Блин, второго нету.
Можешь поспрашивать у твоих друзей, они все равно работают. Потому что если у меня будет шлем, я, наверное, буду еще смелее.
Она сделана во многом на крупных планах, на близости к персонажу. По технике работы можешь добавить еще что-то?
Вообще наш метод сейчас очень нужен и очень важен. Мы видим человека непосредственно, как бы его эмоции. То есть мы видим его искренность как бы на экране. Он ничего от нас не скрывает. Он нас пускает везде, когда он нас пускает как друга в свое личное пространство.
Да, дом уже есть.
Да, и это в условиях информационной войны, например, то это, мне кажется, очень важная, живая вещь, вот такое документальное наблюдение.
Там есть еще один персонаж, мужской, такой взрослый дядька восточный, который работал слесарем. Он разговаривает с ОМОНом. эмоционально, доказательно, что он пришел выступать за свои права. Это случайный человек?
Да, это случайный человек. Я не один снимал, я снимал героиню, снимали наши коллеги. Вот Андрей Киселев, один из них, он снял вот этого мужчину-монтажника. Там была толпа людей, которые пошли к СИЗО. Полиция преградила путь, и этот человек был в первых рядах и разговаривал с полицией. И потом случайно мы также сняли, как его задерживают уже в другой момент времени, в другой момент митинга. Там получается интересная история, потому что какой-то генерал там позади ОМОНа в шапке сначала угрожает этому мужчине, а потом хватает его и говорит, что он нам нужен, он заводил толпу. Возьмите его.
Это целая маленькая драматургия.
Да. Я ничего не делаю плохого. Я законопослушный гражданин. Но мне говорят, что я 64 года сдохну. А с меня... Я с 10 работаю на пенсию. И мне говорят, на тебе, короче, а не пенсия. Вы что? И что мне делать? Скажите, да. Я вышел, говорю, я не хочу, да. А вы говорите, вы мне нельзя не сходить. Пропустите меня. Заберите меня в отделение, но пропустите.
Маша, ну вот как мне кажется, работа признаков, она во многом опирается на методы Александра Расторгуева, который с нами со всеми давно работал и ставил оптику многим коллегам. Вот мне кажется, это такой типичный фильм, который понравился бы Расторгуеву.
Ну, очень сложно об этом говорить, чтобы сейчас понравилось Расторгуеву. Я как-то написала в комментарии какого-то поста, что сейчас бы Расторгуев, наверное, был бы в Украине, а не здесь митинги снимал. Я и Макс, мы его ученики во многом. И поэтому, ну, неудивительно, что мы методы эти берем, да, мы работали на сроке с Киев-Москвой. Нормальный такой обычный метод для нас. То есть даже наоборот, мне кажется, что сейчас мы больше хотели бы уже из него выйти. Мы как раз разговаривали, что, в общем, нужно в какое-то другое кино двигаться. Это не важно, там, в признаках или не в признаках, да, но мы митингов, вот наша команда снимала уже столько. Сейчас, вот, например, я там вместе с Женей Гинделесом читаю, даю занятия, вернее, в Московской школе кино, и там как раз студенты, они прям горят вот этими событиями, в смысле, что они вообще без всяких, скажем так, аккредитаций, там без всяких защитных факторов бегают с камерами и рвутся снимать происходящие события. Я поняла, что мы в этом смысле, наверное, уже
постарели.
Не хочется сказать постарели, но...
Ветераны уже таких съемок, да.
Да, вот для того, чтобы вот эти процессы снимать с таким горящим сердцем, это нужно именно быть вот в такой яростной позиции и в яростном порыве. В «Признаках» есть очень разные фильмы, и это очень здорово, мне кажется, потому что, например, я вот сейчас вспомнила, что когда-то Денис Шабаев для нас снял фильм про выборы луганские. И он вообще другой, это со статичной камерой, очень медленное кино внутри кадра, которое происходит, соответственно, там ходят люди, на участке снят. И там нет героя, то есть это вот фильм из пространства сделанный, с очень понятным и крутым настроением, которое вот меня даже недавно один канал попросил его перепостить, потому что, конечно, пересматривая его сейчас, возникают совершенно другие мысли. И если смотреть наши старые фильмы, ну, любые практически на политические темы, когда смотришь их из сегодняшней точки, из сегодняшнего дня, это уже новые фильмы. Также можно сказать про Расторгуева, или который вот делала команда Расторгуева, да, «Срок» или «Киев-Москва». Это очень интересно, но как живой учебник истории получается.
Как «Маски» сейчас показывают родных
да-да-да.
В фестивалях,
да.
То есть события 2014 года, интервью с членами его семьи, которые придерживаются совершенно разных взглядов, совершенно другая оптика, если смотреть на это все после 24 февраля.
Мы вернемся после объявлений.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
«Признаки жизни. Герои времен уличных протестов и спецоперации в Украине».
У вас есть несколько проектов, уже связанных с антивоенными протестами. Как я понимаю,
да,
сделали
уже есть
фильм с адвокатом этих задержанных.
Дмитрий Захватов, вообще, мне кажется, удивительный человек. Еще давно Андрей Киселев его начал снимать. Там был небольшой эпизод. А сейчас Юлия Вишневецкая с ним столкнулась, познакомилась внутри всех этих протестных движений. Сказала, что он просто потрясающий герой, и сняла про него целый фильм. Мне кажется, он действительно потрясающий. Люди, которые вот все свое время и силы посвящают, ну, практически волонтерской работе в ВДНФО или в фондах, они, конечно, спасают огромное количество людей, которых задерживают, объясняют им, что делать. И все это по сколько тысячу раз одно и то же, потому что сколько людей, столько и нужно, да, заниматься этой работой. Мне кажется, им нужно просто памятник ставить.
Ну, нужно, во-первых, выяснить, что он хочет, для того, чтобы иметь информацию просто. И если вы слышите, что это связано с каким-то розыском, то есть разыскивают вашего какого-то родственника, или хотят с вами, там, например, лично с вами поговорить, там, вручить вам дурацкие угрозы, вот эти, которые они называют предупреждением. Помните, как вот в 80-х, в 90-х ходили такие молодые люди в спортивных костюмах? Говорили, это не угроза, это предупреждение. Вот так вот у них все на этом же уровне и осталось, только если... Раньше молодые люди ходили в спортивных костюмах, сейчас они ходят в форме сотрудников полиции. Но мировоззрение точно такое же. Это вокруг митинга всегда.
Вот то они есть... пришли и говорят, что вот у нас вот бумажка, если надо ее получить. Ну... Что ты говоришь? Что положите в почтовый ящик или оставьте под дверью?
Я просто не хочу с вами разговаривать. Зачем вы это делаете? Я начинаю с ними общаться. Ну вот лично я начинаю с ними общаться, но я это делаю, потому что опыт есть, да.
Макс, у тебя сейчас есть какие-то актуальные проекты?
Или... С войной.
С контекстом связанным.
Я, честно говоря, довоенный проект сейчас монтирую. Но я хотел еще добавить про метод и про время. Мне пришло в голову, что фильм про Луганск, он тоже как бы метод немножко обусловлен обстоятельствами, в которых это снято. Что там нельзя было ни с кем поговорить, было очень сложно снимать. И про митинги, которые мы снимаем в Москве уже там со времен срока, 10 лет мы там митинги вот эти снимаем. И мне кажется, сейчас у нас что-то должно поменяться, даже вот исходя из условий съемки, потому что уже митингов навряд ли будут такие митинги, навряд ли мы сможем вот так вот бегать за людьми, будем что-то другое снимать, искать, будет какое-то другое кино.
А сейчас что ты монтируешь?
Астраханские проблемы с транспортом, там есть... областные, там просто очень мало маршруток ходят, и людям приходится ловить попутки, и как бы там такая культура попуток уже образовалась в этой Астрахани, мы сняли об этом фильм.
Да, проект «Признаки жизни» интересует нас не только потому, что он занимается политическим активизмом, а еще потому, что он занимается именно признаками жизни во всех городах страны. Маш, у последних проектов есть достаточно выдающихся две работы, которые вы сделали, это «Призывник», фильм, являющийся доказательством того, что призывники все-таки воюют в Украине. Это запись разговора с матерью и невестой такого парня.
Фильм снимала Юлия Вишневецкая и Никита. И это была очень сложная съемка, потому что они приехали... То есть они договорились, естественно, заранее с героиней. И до этого брат героя давал интервью, и, в общем, понятно, что люди уже вышли на некую степень публичности. Но когда они приехали к ним, то они им первое, что сказали, сейчас нам звонили из полиции, и, в общем, ну, приготовьтесь к тому, что вас сейчас примут. И они не знали, что им делать, и они отказались сниматься сначала, да. Потом все-таки Юля их уговорила, мать в первую очередь, да, и действительно, ну, они поговорили и договорились, что дальше, ну, посмотрят, что делать с этим материалом. И это снималось, когда еще Россия не признавала того, что они отправляют призывников. И только после того, как они это признали, в смысле наша страна, Юля решила опубликовать этот материал, потому что, конечно, ну, с новыми законами про фейки и вот это вот все, это... Ну, то есть очень сильно надо подумать, прежде чем что-то подобное публиковать. И не только потому, что журналист в этой ситуации находится под угрозой, но и герой, который рассказывает некую информацию. То есть мы еще больше сейчас, чем раньше, думаем про то, а не навредим ли мы герою этим всем, что мы будем публиковать информацию, которую могут признать фейками.
Если это мои грехи, это мои грехи, он должен быть там. Никогда в жизни ни один у меня ребенок не будет оторван от семьи. Ни один. Я его верну все равно. Он напуган. У него в глазах страх. Его трясет. Он держит сигарету, у него все, пандраж идет.
Нам говорили то, что он в полях, на учениях. То есть с ним все хорошо. Нам даже сказали то, что он поехал в поля как срочник. А если в другие какие-либо органы обращаться, все говорят то, что если он там оказался, значит он контрактник. Но это не так.
Я ездила к нему в декабре.
Я ездила на 2 ночи, получается, на трое суток. Днем приехала, день, и потом днем, следующего, с 3-го дня уехала. То есть, грубо говоря, вместе 2 суток.
Тогда на тот момент оставалось 1/2 года, потому что 1 января было как раз-таки 50% служб.
Слава Богу, что следали с ним поговорить по видеосвязи. Я его, еще раз повторяюсь, по фотографиям даже узнала сразу узнала. Повестки-то ходили, он проходил комиссию, как положено, всем ребятам. По состоянию здоровья он здоров, как бык. И знаете такое, он, мама, не хочу. Дай, мама, ладно, схожу. Вот каждый день вот разные. А у меня-то гордость. Хоть один ребеночек у меня вот в армию. Мужик пойдет, мужик будет дома. Настоящий мужик такой. Сходил на свою голову. На мою голову.
Да, и дальше им пришлось в тот же день уехать из гостиницы, потому что они совершенно случайно из разговора там бармена и администратора узнали, что днем в гостинице звонила ФСБ и выясняла, кто тут живет.
А дело происходит в маленьком городе вообще, в провинции?
Да, под Вологдой. В общем, да, это происходит в маленьком городе, где очень легко кого-то найти. И вообще, в последнее время мы намного больше думаем о безопасности и о том, сможем ли мы что-то снять, когда мы кого-то, ну, журналистов куда-то отправляем.
Продюсер Мария Гаврилова и режиссер Максим Пахомов. Продолжаем разговор с режиссером проекта «Признаки жизни» Юлией Вишневецкой, лауреатом прошлого «Арт-Док-феста».
Ну, в общем, что я могу сказать про мою работу сейчас? Непонятно, сколько она вообще будет ли получаться что-то делать, потому что, когда говоришь людям «Здравствуйте, я Юлия Вишневецкая, журналист «Радио Свобода», люди часто просто не имеет смысла продолжать разговор дальше, договариваться о съемках и все такое.
Вы иностранный агент, и вы американское радио?
Да, у меня на пресс-карте, выданной Министерством иностранных дел, написано «Соединенные Штаты Америки». Когда меня просят показать эту пресс-карту, я уж даже думаю, лучше бы меня, может, никакой бы не было. И, конечно, но будем сейчас смотреть, как вообще будет это все получаться. Ну да, при этом, ну, есть люди, которые, тем не менее, не боятся, хотят высказаться и принимают это решение сознательно. Пока такие люди есть, вот как тот же адвокат Захватов, как семья мальчика, которого взяли в плен. Им нужна огласка, и они этого как бы хотят. Но вообще, пока еще что-то непонятно. Я очень хочу продолжать снимать.
Тебе с людьми интересно?
Мне интересно, да, с людьми. Мне интересно снимать кино. Мне интересно рассказывать истории людей. Правда, тут еще такая проблема. Вот если раньше, до войны, мне было просто видеть в людях хорошее. Потому что, когда ты снимаешь кино, это очень важно любить героев. И вообще иметь такую возможность смотреть на мир с их точки зрения. Не быть таким пропагандистом какой-то одной идеи. Сейчас у меня есть какая-то с этим проблема. Потому что вот я приезжаю там в деревню, и там милейшая женщина, медсестра, которая помогает людям, там заботится о больных. И прямо, ну, явно хороший, добрый человек. И вот когда начинаю с ней говорить про Украину, она говорит абсолютно бесчеловечные, адские вещи. Причем говорит их с милой улыбкой, что, ну, они же там знают, там что делают. Они же военные, они же ученые, это не нашего ума дело. Ну, в общем, вот этот вот ад, который в голове у хороших людей, меня просто сводит с ума. И я не знаю, будет ли у меня продолжать получаться их любить. Я надеюсь, что да. Но это очень сложно.
Надо признать, что это массированная работа военной пропаганды. Я сегодня слушала радио «Серебряный дождь», представь. И это производит совершенно чудовищное впечатление. То, что произошло с средствами массовой информации, это настоящая военная цензура.
Я тоже там 5 минут как-то послушала в гостинице новости, типа, на Первом канале. Это вообще надо иногда делать, чтобы просто понимать, в каком мире живешь.
Почему такие реакции ты получаешь от людей, которых ты готова любить? Потому что это не их собственные мысли.
Это не их собственные мысли, да. И тут дальше сразу начинаешь задавать себе вопрос, а насколько твои собственные мысли? Это твои собственные мысли. Но все-таки в этих новостях мне запомнились плюшевые игрушки, которые украинские националисты разбрасывают на детских площадках Донбасса, чтобы дети тянули к ним свои тоненькие ручки и потом взрывались. Они начинены взрывчаткой, эти игрушки. Там даже показана какая-то фотография, какой-то там чебурашка, к которому примотана. Ну, то есть, я не знаю, как люди в это верят. То есть, это настолько уже какая-то... Да, вот они там сидят, не знают, что придумать. Это похоже на детские страшилки из пионерлагеря там.
Все отмечают определенную фейковость, как будто какой-то злой мальчик играет в эту войнушку, но результатом его игры являются реальные смерти. Вот в чем ужас. Распятого мальчика они в конце концов придумали, вот и игрушки взрывающиеся. Надо совершенно не знать менталитет украинцев, чтобы такое про них придумать. Ну, потому что они же очень заботливые. Для украинцев самое страшное — это когда обижаешь ребенка, обижаешь там маму. Почему они сейчас так все поставили? Ну, потому что на их дом покусились. Даже те люди, которые были вполне лояльны к России, когда они увидели, что разрушаются их дома, все, это другая история. Ну, конечно, никаких там игрушек, которые взорвутся, или что они сами бомбят свои города, ну, это просто безумие.
Ну, то есть то, что телевизор — это просто такое воплощенное зло, это понятно. А вот когда ты разговариваешь с простыми, хорошими людьми и понимаешь, насколько глубоко в них это зло в них живет, как они не видят... Ну вот как это, как у меня сказала одна женщина, это похоже на, может быть, чувство ребенка, который узнал, что его отец там маньяк. И он не может с этим жить и этот факт принять, и он начинает защищать его, и защищать еще более яростно. В общем, я еще пока не поняла, что делать с этой новой реальностью, потому что вот раньше у меня такого сильного внутреннего конфликта не было. Люди могли говорить там что угодно, но все-таки в этот момент наша страна никого не бомбила. И если бы я тогда спросила тех же самых людей, нужно ли бомбить Украину, то, конечно, они бы сказали нет ни в коем случае.
Еще бы сказали, в общем, зачем ты меня об этом спрашиваешь? Ты, наверное, да, провоцируешь?
Ну и, конечно, мне бы вообще не пришел в голову такой вопрос. А теперь вот мы видим, да, что вот, ну, реально прекрасные, добрые, хорошие люди поддерживают безусловное зло. И это очень, с этим очень сложно, конечно.
Я студент первого курса международного права Национально-юридического университета Ярослава Мудрого. Родился в городе Мариуполь. Сейчас, как и все мы, в убежище в городе Харьков. Все то, что говорят по российским новостям по поводу того, что они не бомбят по мирным точкам, это вранье. Нас бомбят. Бомбят по нам лично, не по военным частям, а именно вот там, где мы, обычные люди.
Я родилась в Харькове и все 25 лет своей живу в Харькове. Это уничтожение нации просто другой. Попытка ее подчинения. Других слов тут не находится. Это неадекватные какие-то геополитические аппетиты одного человека, у которого явные комплексы.
Арина, я харьковчанка. Здесь родилась, здесь жила и вот сейчас нахожусь. Ужасное впечатление. Это невозможно. Дальше так продолжаться не должно. Гибнут люди. Ну, разве это можно вообще было подумать, что свои на своих могут так вот это вот пойти сюда и уничтожать простой мирный народ? Это невозможно просто. Лично Путину я хотела бы сказать, ради чего это? Зачем уничтожать мирных людей? Зачем уничтожать детей, мужей? Ради чего?
Юлия Вишневецкая, Максим Пахомов, Мария Гаврилова. Проект «Признаки жизни. Радио Свобода» в конкурсе «Арт-док-сеть» фестиваля независимого кино «Арт-док-фест». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.